Глава вторая. Альвийская гордость. Фиолетовые огни тоннелей и островерхие горы кончились. Старый Хрофт с дочерью оказались в коренном, истинном Альвланде, стране, где с самого ее основания почти не бывало смертных людей. Гномов чуть побольше, ну а эльфов, разумеется, не случалось вовсе. Уж что-что, а помнить обиды, неважно, истинные или мнимые, альвы умели чуть ли не лучше всех в Хьорварде, превзойдя злопамятностью даже ворчливых гномов. К западу от Альвланда некогда простиралось хранимое королевство. Оно пало вместе с молодыми богами. И с тех пор там обосновалась разномастная баронская вольница. С юга надавили бонды-пахари, им вечно не хватало земли. Изначальные обитатели державы Видрира, ее последнего короля, кто бежал в южный или западный Хьорвард, кто подался на восток за владение ярлов, за степи Рокхейма, где берег вновь сворачивал на полдень, а море слегка теплело. Но многие и остались, смешавшись с новоприбывшими. По всей некогда великой стране, ныне обратившейся в лоскутное одеяло, еще стояли возведенные не на века, на тысячелетия, каменные храмы Ямерта и прочих. Иные впали в запустение, заросли лесом. Деревья ухитрились пустить корни на вымощенных гранитными плитами террасках. В кронах обосновались птицы с белками, и грозный бог света мрачно взирал пустыми глазницами на шумные базары пернатых. Иные святилища, напротив, остались как есть. Боги, они все-таки боги. Лучше уж не связываться, как бы чего ни вышло. Нет, жрецов Ямерта или Ямбрена там не осталось тоже, и в храмах обосновались где купеческие гильдии, где местные правители, а где и совершенно особые люди, служители Хедина и Ракота. На все это альвы с высоты своих башен взирали в полном и великолепном равнодушии. Познавший тьму победил, и это хорошо, ибо приближало конечную и окончательную победу народа альвов. А до прочего, до дел кратко живущих людей, словно муравьи, копошащихся на руинах огромной державы, альвам дела не было. На картах Альвланд обычно изображался зажатым между двумя горными цепями, протянувшимися с севера на юг, но при этом открытых на полдень и полуночь. Это, конечно, было не так, не таков нрав у альвов, чтобы оставлять что-то на волю природы или коварного неприятеля. Где-то тянулись длинные гряды холмов, перемежающиеся лесистыми долинами. Альвы, не щадя сил, поднимали из земных глубин огромные монолиты, тянули сквозь песок и глину несокрушимые гранитные скалы, ничем не уступающие естественным. Ручейки и речки меняли русло. На месте травянистых долин вспучивались чудовищные пузыри земли. Лопались. С них осыпалась земля, оставляя красноватые тела новорожденных скал. Дороги надежно перекрывались. Путь дерзким преграждали отвесные обрывы. Щели тщательно заполнялись. Колючие кусты опутывали подножие, не давая даже приблизиться. На высотах поднимались островерхие башни, тонкие и изящные, в подражании эльфам. Но в отличие от эльфийских, крылось в них что-то иное, не просто воздушная красота каменного кружева, и невозможных, казалось бы, висячих мостов и переходов, словно ни на что не опирающихся. Что-то неуловимо змеиное виднелось в пропорциях и обводах. Смутная угроза, недвусмысленное предупреждение тем, кому достало ума его прочитать. На хребтах Альвланда брали начало несколько быстрых горных потоков, сливавшихся потом в Атоль, главную реку хранимого королевства. Их альвы оставили в покое. Упрятанному в междугорье их владению воды хватало и так. Любой пахарь восточного ли Хьорварда, западного ли, северного или южного – при одном взгляде на эту долину только восхищенно заломил бы шапку. «Эх, братцы, эх! Землица-то какая! Вот бы ее под хлеб!» Как и эльфы, альвы не пахали и не сеяли. Их кормили сады. Но если эльфы делали их неотличимыми от диких лесов, альвы постарались все упорядочить до последней степени. Идеально ровные ряды побеленных стволов, аккуратно и единообразно подвязанные подрезанные ветки, Идеально прямые дорожки, по которым ползут тележки, словно бы сами собой. Эльфы построили для себя серебряный кор, самое прекрасное из всего созданного их расой. Альвы обратили в драгоценность весь Альвланд. Эльфы старались, чтобы окрестности кора казались бы нетронутыми, дикими. Они делали живые деревья частью дворцов и особняков, сращивая дерево и камень, делая его живым. Альвы отделяли камень от лона земли, обращали в драгоценности, гордые и прекрасные. И они не построили своего единственного кора. Вместо него возник их целый десяток, в строгом порядке расположившийся в Альвийском Междугорье. Конечно, внимательные хозяева не могли оставить Одина и его спутницу без внимания. Старый Хрофт кожей чувствовал нацеленные на него взгляды магических устройств, кристаллов дальновидения и тому подобных ухищрений, на которые альвы были большие мастера. Райна ехала молча, отставая от отца на полкорпуса. Слейпнир недовольно косился на скромную лошадку валькирии. Он не привык клацать копытами по какой-то там земле. Что за глупости? Особенно, когда можешь скакать прямо по облакам.
«Куда мы теперь, отец?»
Воительница глянула на темнеющее небо. Они были в пути почти весь день.
«Здесь, на краю Альвланда, живет одна моя знакомая», — сдержанно отозвался Один. «У нее, ручаюсь, мы найдем и стол, и дом».
У Райны в глазах мелькнуло странное выражение, легкая неприязнь, смешанная с легкой же ревностью.
«Она могла бы стать матерью моей сестры?»
«Клянусь собственными священными браслетами», — расхохотался владыка Асгарда. «Ты славно пошутила, дочка. Нет, мы никогда не делили с ней ложа. Однако она из числа тех, с кем делил ложе бог Хедин, еще в бытность свою истинным магом».
«Но ты, отец, рассказывал мне о волшебнице или уже и не просто волшебнице Сигрлин?»
«Сплетничать невместно, владыке Асгарда», — отрезал Один.
И валькирия тотчас испуганно примолкла.
«Не наше это дело, дочь. Я лишь знаю, что Айвли была близка с истинным магом в стародавние времена».
«Но альвы не бессмертны», — возразила воительница. «Они долгоживущи, да, но вовсе не бессмертны. Сколько же лет этой Айвли? Ведь новый бог Хедин правит уже долго, очень долго».
Отец дружин лишь пожал плечами.
«Всех секретов альвы не выдают никому. Я направился сюда еще и поэтому. Никогда не знаешь, что сыщется у них в запасниках. Они предпочитают копить силу и артефакты, не растрачивая на войны или, скажем, расширение собственных владений. Быть может, они нашли способ продлять свое бытие сверх пределов им отпущенного. Нам, впрочем, нужно совсем другое. Совсем иные таланты этой самой Айвли».
«Какие, отец?»
«В стародавние времена, когда истинный маг Хедин дарил ее своим вниманием, а я оказался этому свидетелем, она носила прозвище оружейницы».
«Женщина?» — поразилась валькирия.
«Почему это тебя удивляет, дочка? Ты ведь тоже принадлежишь к роду воительниц, весьма нечастых среди обычных женщин».
«Я дочь великого Одина, отца богов и владыки Асгарда», — возмутилась Райна. «В моих жилах кровь древних, кровь первых властителей этого мира, а она... Это неправильно. Мужские руки должны творить оружие и броню, руки с истинной силой».
«Не стоит высказывать это Айвли», — усмехнулся Один. «Но ты увидишь, что с истинной силой у нее все в порядке».
«Как будет угодно тебе, отец».
Валькирия сдержанно поклонилась.
«Мои уста останутся замкнуты».
«И напрасно», — заметил старый Хрофт. «Она наверняка захочет говорить с тобой. Ты, как и она, занимаешься мужской работой. И ты станешь беседовать с ней, дочь.